Well, this morning we turn our attention from premillennialism to the issue of the rapture.
И сегодня мы перейдем от вопросов премиллениализма к вопросам восхищения церкви.
If you recall, as we are embarking on the study of eschatology, we are focusing in three areas.
Как вы помните, мы, приступая к изучению эсхатологии, решили изучить три главных темы.
The premillennial return of Christ.
Премиллениалистское возвращение Христа. Претрибуционистское восхищение Церкви и доктрину вечного наказания. Вчера мы завершили изучать претрибуционизм, премиллениализм, простите. И сегодня мы начнем изучать восхищение Церкви и в конце дня перейдем уже к вечному наказанию. И каждый из этих вопросов связан с эсхатологией, с изучением последних времен. И когда мы будем рассуждать о восхищении Церкви, мы рассмотрим один частный момент по поводу последнего времени. В Америке вопрос о восхищении церкви обычно привлекает большое внимание. В 1970-х годах было снято несколько фильмов, посвященных восхищению. И когда я был еще ребенком, неверующим, я мог посмотреть такой фильм в церкви.
And so even though I did not know the Lord and I did not read the Bible, I became convinced that the rapture someday would occur.
И хотя я не читал Библию и не знал Господа, но я был уже убежден, что когда-нибудь восхищение будет.
I would think about it often.
И я часто об этом думал.
Primarily because the movie that I had viewed very much scared me.
И прежде всего из-за того, что фильм, который я посмотрел, меня очень перепугал.
I remember thinking that my mom was definitely a Christian, but I probably was not.
Я помню, как думал, что мама моя вот точно христианка, а я нет.
And I can remember times as a young child thinking my mom was in the kitchen, going out to see her there, and she was nowhere to be found.
И помню, как я еще был маленький, тогда думал, что мама, наверное, на кухне, шел туда посмотреть, а ее там не было.
And I was pretty sure the rapture had come, and I hadn't made it.
И я точно понимал, что все, восхищение совершилось, и я остался.
And so for me, the rapture was a subject that brought a great deal of fear to my heart.
И поэтому для меня восхищение церкви было темой, которая сильно меня пугала.
And yet now, as a believer in Christ, the rapture is a source of great hope and joy.
Но теперь, когда я верующий, для меня восхищение церкви — это вопрос большой радости и надежды.
In fact, it's interesting, as we read the scriptures, we find that the rapture, study of the rapture should bring that kind of comfort to the church.
Действительно, когда мы видим, что Писание говорит о восхищении церкви, то как раз такое отношение, такие чувства оно должно вселять в верующих.
As we study theology and scripture and we look at different doctrines,
когда мы изучаем богословие из Писания, рассматриваем разные учения,
it's important that we study those doctrines in the context in which they're found.
То очень важно рассматривать эти учения в том контексте, в котором они преподаются. И мы также должны искать, что ожидает Бог, как мы должны отреагировать на эти истины. И когда мы рассматриваем основные тексты по поводу восхищения церкви, то видим, что Бог ожидает от нас определенного ответа.
In other words, when the rapture is taught in Scripture, it is taught for the specific purpose of exhorting people in certain ways.
Когда Писание говорит о восхищении, то это делается для определенного увещания и призыва верующих к определенному отношению.
When Jesus spoke of the rapture in that context, he exhorted his disciples, "Let not your heart be troubled."
Когда Иисус говорил о восхищении, он увещал учеников: "Да не смущается сердце ваше."
When the apostle Paul spoke of the rapture to the Thessalonians, he said, "Therefore, comfort one another with these words."
Когда апостол Павел говорил в Фессалоникийской церкви о восхищении, он говорил им: "Утешайте друг друга сими словами."
when the Apostle Paul spoke of the rapture to the Corinthians, he said to them, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable."
И когда апостол Павел говорил о восхищении Коринфской церкви, он говорил: «Посему, братья, будьте тверды, непоколебимы».
Always abounding in the work of the Lord.
Всегда преизобилуя в деле Божьем.
Knowing that your toil is not in vain in the Lord.
Зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
And so I bring this reminder to you that as we study the rapture, this is not merely an academic issue.
Я об этом говорю, чтобы напомнить вам, что вопрос о восхищении церкви — это не просто какой-то академический вопрос. Изучение этих истин должно принести нашим душам радость и надежду. Должны укрепить нас на дело служения. Должны побудить нас к тому, чтобы мы стояли твердо, все переносили и не колебались.
I would like to speak first of the promise of the rapture itself.
Сегодня утром, начиная говорить о восхищении церкви, сначала мы рассмотрим обетование о восхищении.
Perhaps the two clearest passages which speak of the rapture in the New Testament are first of all John 14:1-3.
И, пожалуй, два текста самых ясных по поводу восхищения церкви — это следующие: Иоанна 14:1-3. Да не смущается сердце ваше. «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я».
If you notice, Jesus there speaks of receiving you unto myself.
И видите, как здесь Иисус говорит: «Возьму вас к себе».
This is where Jesus refers to the rapture.
Вот здесь Иисус говорит о восхищении церкви.
One day Jesus will return in the sky and he will receive the church unto himself.
Однажды Иисус сойдет на небеса и возьмет церковь к себе.
But perhaps the most explicit teaching on the rapture is found in 1 Thessalonians 4, verses 15 and 17.
Но, пожалуй, более подробное описание восхищения находится в 1 Фессалоникийцам 4:15-17. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».
So this passage gives us even more detail than what Jesus has said in John 14.
В этом тексте мы видим больше подробностей, чем в тексте Иоанна 14, где Иисус говорил о восхищении.
John 14, Jesus speaks of receiving you unto myself.
Иоанна 14, Иисус сказал: «Возьму вас к себе».
But Paul gives more detail and speaks of being caught up together in the clouds to meet the Lord in the air.
Здесь Павел более подробно это описывает. Вместе восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. Библия очень ясно говорит, что однажды Иисус придет, чтобы взять, восхитить свою церковь. Это неопровержимая истина.
Я find myself looking forward to returning home to my family. I miss them very much.
И я замечаю, что очень скучаю по семье и жду, когда же я вернусь к ним. Для меня большая радость быть здесь, однако я скучаю по жене и пятерым детям.
And several times as I've been here, I have envisioned that moment when they will greet me at the airport.
И несколько раз уже за мое пребывание здесь я представлял себе, как они будут встречать меня в аэропорту. Я размышлял о том, как радостно это будет для моего сердца. Но эта радость меркнет по сравнению с той радостью, которая будет, когда Иисус возьмет нас к себе. Это день, на который мы должны устремить свой взгляд. День, которого мы должны жаждать.
This is a day that we should look to help us persevere in the present.
День, на который мы должны взирать, чтобы укрепиться и выстоять в настоящее время.
I can remember struggling through seminary, even as you are now, perhaps.
Я вспоминаю, как я в семинарии старался, боролся, наверное, как некоторые из вас сейчас делают.
And I can remember toward the end of the semester, I would grow very weary of all the work.
И помню, как в конце семестра я был очень утомленный от всех заданий. Я помню, как заглядывал в свой календарь, в расписание заданий и чувствовал себя поверженным.
And yet I can also remember that at the end of that particular month I would have a day circled on my calendar.
Но кроме того, я помню, что вот в том месяце, в конце календаря, у меня был день, обведенный кружком.
And that day was the last day of the semester.
Это был последний день семестра.
And sometimes as I looked at the busyness of my calendar,
иногда, когда я смотрел, как перегружен мой календарь,
I would gain hope and strength by looking to that day.
То я обретал надежду и силу, когда смотрел вот на этот последний день. Я призываю вас, братья, в трудах и страданиях во время служения, когда вы замечаете, что из-за служения вы утомлены и, может быть, измождены, чтобы вы обретали силу и надежду, когда взираете на этот последний день. У нас нет в календаре дня, обведенного кружком. Тем не менее, мы знаем, что этот день придет. И я молюсь о том, чтобы вы могли укрепляться, зная о том, что этот день будет.
Well, I want to move now to speak about the meaning of the rapture itself and talk about the key terms for the rapture.
Теперь я хочу перейти к значению восхищения и рассмотреть ключевые термины, которые говорят о восхищении.
The primary word for the rapture is the Greek word harpazo.
Главное слово — это греческий глагол «харпадзо».
Unfortunately, I left John's New Testament back at Brad's house. So, brother, I wonder if I could use your New Testament.
К сожалению, я оставил греческий Новый Завет Джона у Брэда, поэтому, может быть, вы позволите мне взять ваш.
I will try not to lose it.
Я постараюсь не потерять его.
But my track record is not good.
Но у меня уже не очень хорошая репутация здесь. We will watch you.
Well, the Greek word harpazo is translated rapturo in Latin, which is the basis of the English word rapture.
Греческий глагол harpazo на латыни перевели словом раптура, и от него произошло английское слово rapture.
We find that this is the word that Paul uses in 1 Thessalonians 4:17.
Именно такое слово используется у Павла в 1 Фессалоникийцам 4:17.
We who are alive and remain shall be caught up harpazo together with them in the clouds.
Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, харпадзо, будем на облаках.
Now the basic meaning of this word itself is to snatch or seize, to take something away suddenly.
Основное значение этого слова похитить, захватить, внезапно что-нибудь забрать.
And so the idea is that something is snatched, it's seized, and it's done so quickly, immediately, suddenly.
Главная идея в том, что что-то схвачено, похищено и сделано так быстро и неожиданно.
As we look at the use of this word in the New Testament, we find that there are two different nuances of meaning.
Когда мы смотрим на употребление этого слова в Новом Завете, то есть два оттенка смысла.
You'll notice in your notes it can be used to mean to make off with someone's property by attacking or seizing it, to steal, carry off, or drag something away.
И одно значение такое: похитить чье-то имущество через нападение или его захват, украсть, унести, утащить что-нибудь прочь.
The second nuance of meaning, it can mean to grab or seize suddenly so as to remove or gain control.
Другое значение — внезапно схватить для того, чтобы удалить или установить контроль над этим, похитить или забрать силой.
And the idea is that it can either mean to snatch or take away either forcefully.
И таким образом это означает похитить или забрать что-нибудь либо силой.
Or with no resistance.
Либо без сопротивления.
And so the difference might be if I were stealing something from you forcefully.
И таким образом, может быть, что-то я украду у вас, и это будет через силу.
or something was being snatched away, but there was no resistance against it being snatched away.
Либо что-то будет схвачено, захвачено, но никакого сопротивления не происходит.
And so the rapture of the church falls into this last category.
Восхищение церкви как раз подходит к этой второй категории.
The idea is that the church, the people of God, will be snatched away, but they won't be resisting it, of course.
Идея в том, что народ Божий, он будет восхищен или захвачен, но никакого сопротивления не будет при этом.
The other Greek word used to refer to the rapture is the noun episunagoge.
Другое греческое существительное это episunagoge.
We see that in 2 Thessalonians 2, verse 1.
Мы видим это во 2 Фессалоникийцам 2:1.
Although I should mention on the side that some people don't actually believe this refers to the rapture, I happen to think it does.
Хотя я должен отметить, что некоторые люди не считают, что здесь речь идет о восхищении, но я считаю, что это так.
Paul writes, "Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ in our gathering together, episunagoge, to Him."
2 Фессалоникийцам 2:1. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании эписунагоге к Нему.
And the basic meaning of this word is the act of gathering together or meeting in a given place.
Основное значение это когда что кто-то собирается вместе или собирается в назначенном месте.
And so simply by looking at these words as they're used in their context, we're able to arrive at a simple definition of the rapture.
Если рассмотреть вот эти слова в контексте, то мы можем сделать дать простое определение восхищения.
And this is a definition that I believe can be agreed upon by all, regardless of their specific view.
Я думаю, что такое определение удовлетворит разных людей, независимо от их конкретной точки зрения.
I've defined the rapture like this: that moment in the future when Christ returns in the clouds.
Я даю такое определение. Восхищение — это тот момент в будущем, когда Христос возвратится на облаках.
And snatches away from the earth those believers who are still alive and gathers them together to be with Him in the air.
И заберет с земли тех верующих, которые на тот момент будут живы, и соберет их вместе, чтобы они были с Ним на воздухе.
By the way, just as a footnote and some counsel to you as you study theology on your own.
И, кстати, здесь небольшое примечание для вас, когда вы сами изучаете богословие.
What I would recommend that you do as you study a given area of theology or a given theological concept.
То я бы вам порекомендовал, когда вы рассматриваете какой-то конкретный вопрос или какую-то сферу богословия,
is to study the key passages which deal with that theological concept.
Исследуйте ключевые тексты, в которых рассматривается эта богословская концепция. И постарайтесь дать определение этим концепциям самостоятельно, настолько ясно, насколько вы это сможете.
And what I would recommend is that you literally write out a definition that defines clearly what this concept is.
Я бы вам советовал буквально записывать то определение, как вы считаете, что означает эта концепция.
The place to begin, of course, is with the scripture itself.
Конечно, начинать нужно с самого Писания.
To gather together the relevant passages.
Нужно собрать вместе относящиеся к теме тексты.
To exegete the meaning out of those passages.
Провести экзегезу, извлечь из этих текстов смысл.
And then to bring together all that you've learned into a single definition.
И потом свести все то, что вы узнали, к простому определению.
In the process, you'll find it helpful to consult theology books.
И в этом процессе вам могут оказаться полезны богословские книги.
But in the end, I would counsel you to discipline yourself to come up with a definition that you yourself have written.
Но я призываю вас ради дисциплины такого исследования, чтобы вы самостоятельно могли сформулировать определение.
This discipline, I believe, will challenge you to think clearly and precisely about your understanding of that concept.
И такая дисциплина будет побуждать вас к ясному и точному мышлению, к правильному пониманию концепции, которыми вы пользуетесь. Вы можете это делать в разных сферах богословия. Помню, как я старался сделать то же самое с концепцией Божьей милости.
Commend this to you as a helpful approach as you study theology.
Я рекомендую вам вот такой полезный прием для исследования, для изучения богословия. Давайте рассмотрим теперь пункт С, время восхищения. И мы увидим, что как раз по поводу времени восхищения есть много споров и разногласий.
As we begin to immerse ourselves in this discussion and debate,
и когда мы начинаем сами вникать в эти споры, эти разногласия,
it is important that we not lose sight of what God is wanting to do in our hearts as we study this issue.
То важно, чтобы мы не потеряли из вида, что Бог хочет сделать в нашем сердце при изучении этой темы.
You'll notice in your notes the question of the rapture's timing involves its chronological relationship to the seven-year period of Daniel 9:27.
И как отмечено в конспекте, вопрос о времени восхищения включает в себя изучение его хронологического отношения к семилетнему периоду скорби, описанному в Даниила 9:27 и Откровения с 6 по 18 главы, и который часто называется 70-й седьминой Даниила. Часто это называют периодом великой скорби.
You'll notice this chart that you see in your notes.
И внизу страницы у вас есть диаграмма.
This basic timeline is agreed upon by most premillennialists.
И такую хронологию событий поддерживают многие премиллениалисты.
It is agreed upon by all dispensational premillennialists.
И так с этим согласны все диспенсационалисты, премиллениалисты.
And what you find is the first 69 weeks in Daniel 9 leading up to the cross.
И вы видите, что первые 69 седьмин из Даниила, они расположены до креста.
You find this gap of time, which could be referred to as the current age or the church age.
Потом есть разрыв во времени, пауза, которую можно назвать нынешним веком или эпохой церкви.
And then coming in the future, Daniel's 70th week, the seven-year period of tribulation.
И потом в будущем есть еще одна седьмина, 70-я седьмина, это время скорби.
And so the main question is whether the rapture will take place before, during or after this seven-year tribulation period, which immediately precedes the millennial reign of Christ on earth.
И главный вопрос при этом заключается в том, произойдет ли восхищение церкви перед, во время или после семилетней скорби, которая будет перед тысячелетним царством Христа.
And so there is agreement on what the rapture is, but disagreement on exactly when it will take place in relation to this tribulation period.
Есть общее согласие о том, что такое восхищение, но разногласия по поводу времени, когда произойдет это восхищение.
You'll see in your notes within premillennialism two main views have arisen to answer this question: the pre-tribulational rapture and the post-tribulational rapture, along with a host of other less popular views.
И в премиллениализме, как вы видите, существует два основных взгляда. Это претрибулационизм и посттрибулационизм. Есть еще некоторые другие взгляды.
And so these two main views you see listed there will be the focus of our class, the pre-trib and post-trib rapture.
И мы основное внимание на занятиях уделим вот этим двум главным точкам зрения: претрибулационное восхищение и посттрибулационное восхищение.
And yet we'll spend at least a few minutes giving a brief critique of these other three views: the mid-tribulational, pre-wrath, and partial rapture views.
И некоторое время мы посвятим критике других точек зрения: мид-трибулационного восхищения, восхищения перед гневом и частичного восхищения.
So let us begin by looking first at the pre-tribulational rapture.
Давайте сначала рассмотрим претрибулационное восхищение.
Which I have defined like this: the view that the Church of Jesus Christ will be raptured prior to the tribulation period and then return with Christ 7 years later to rule with him in the earthly millennial kingdom.
И можно дать такое определение. Претрибулационное восхищение – это точка зрения, что Церковь Иисуса Христа будет восхищена перед периодом скорби и затем через 7 лет возвратится вместе с Христом, чтобы править с Ним в тысячелетнем царстве на земле. И у вас есть диаграмма, на которой наглядно изображается претрибулационное восхищение. Здесь есть период церкви, потом стрелка вверх, это христиане возносятся. И слово Христос и стрелка вниз, когда Он сходит для того, чтобы принять церковь.
During the tribulation period on earth, the saints, the church is with Christ in heaven.
Во время периода скорби церковь со Христом находится на небе.
And they then return together to earth at the second coming to establish the millennial kingdom.
И при втором пришествии вместе они сходят на землю для того, чтобы установить тысячелетнее царство.
Secondly, the post-tribulational rapture.
Другая точка зрения – посттрибуляционное восхищение. Это точка зрения, что Церковь Иисуса Христа будет восхищена после периода скорби и затем немедленно возвратиться вместе с Христом, чтобы править с Ним в тысячелетнем царстве на земле. Вы можете заметить, что эта диаграмма намного проще, чем предыдущая. Здесь изображен только 7-летний период скорби. И согласно посттрибуляционному восхищению, церковь будет находиться на земле во время скорби. И в конце этого периода она будет восхищена, чтобы встретиться с Христом на воздухе. И сразу же после этого возвратиться на землю со Христом и начнется тысячелетнее царство. Это посттрибуляционное восхищение. И третья точка зрения – мидтрибуляционное восхищение. Это точка зрения, что Церковь Иисуса Христа будет восхищена в середине 7-летнего периода, поскольку только вторая половина 70-й седмины Даниила считается великой скорбью. И на этой диаграмме мы видим тоже только 7-летний период скорби. И мы видим, что на середине этого периода, через 3.5 года, происходит восхищение Церкви. Это как раз момент, когда Божий гнев начинает изливаться на землю во время скорби. И в конце следующих 3.5 лет церковь возвращается на землю вместе со Христом при Его втором пришествии для тысячелетнего царства. Как я упоминал, основное внимание мы уделим первым двум точкам зрения. Прежде всего, потому что это самые распространенные и самые сильные точки зрения. Тем не менее, я хочу предоставить вам возражение против других точек зрения, их слабости. И вы видите слабые стороны мидтрибуляционное восхищение, что эта точка зрения не может привести какой-то текст, ясно говорящий, что восхищение произойдет в середине 70-й седмины Даниила. И перечисленные стихи, которые обычно приводят для объяснения этой точки зрения, но в них нет никакого ясного указания на восхищение в середине скорби.
Secondly, the mid-trib view has difficulty proving that the two witnesses of Revelation 11 are a symbolic representation of the church.
Во-вторых, при мидтрибуляционном восхищении не могут доказать или объяснить, что два свидетеля в Откровении 11 – это символы для церкви.
If you recall, Revelation 11 refers to the resurrection and ascension of these witnesses, they would see that as the rapture.
И вы помните, там говорится о том, что они воскреснут и будут взяты на небо, и при этой точке зрения считают, что здесь имеется в виду восхищение Церкви.
I realize I'll be moving quickly through these, but I invite you to study them further on your own to the degree that you would like to.
Я понимаю, что мы сейчас быстро все это просматриваем, но я призываю вас подробнее исследовать это в той мере, в которой вы считаете необходимым.
Thirdly, this view has difficulty proving that the seventh trumpet of Revelation 11:15 is the same last trumpet of 1 Corinthians 15:52.
Далее, по этой точке зрения, возникают проблемы с объяснениями, что седьмая труба в Откровении 11:15 это и есть та самая последняя труба, которая сказана в 1 Коринфянам 15:52.
Fourthly, it has difficulty proving that the wrath of God does not begin until the seventh trumpet of Revelation 11.
Кроме того, возникают сложности с объяснением, что излияние Божьего гнева не начинается до седьмой трубы из Откровения 11.
In fact, if you'll turn for a moment, we'll look at Revelation 6:16-17.
На самом деле, если мы откроем Откровение 6:16-17, посмотрите.
The context here is in the first half of that 7 years prior to the midpoint where the mid-trib says that the rapture will take place.
Здесь как раз речь идет о первой половине семилетнего периода скорби, то есть это еще до восхищения, по мнению мид-трибуционистов.
And you'll notice in verse 16 it says, and they said to the mountains and to the rocks, fall on us and hide us from the presence of him who sits on the throne and from the wrath of the lamb.
Смотрите, что здесь они говорят. Говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?
Verse 17, for the great day of their wrath has come, and who is able to stand?
17 стих, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?
Now, the mid-trib position affirms that the rapture will keep them from the time of God's wrath.
Мид-трибуционисты утверждают, что восхищение сохранит верующих от гнева Божьего.
They would assert that the time of God's wrath does not begin until the midpoint of the tribulation.
И утверждают, что излияние Божьего гнева начинается только после середины великой скорби.
And yet there is indication in passages like this one that the wrath begins prior to that.
Однако есть указание, например, в этом тексте, что излияние гнева начинается перед серединой великой скорби.
In verse 17, where it says the great day of their wrath has come, that is an aorist tense in the Greek.
Когда в 17 стихе сказано «пришел великий день гнева его», то в греческом используется время аорист.
Some mid-tribulationalists would see that as referring to a future event.
И некоторые мид-трибуционисты считают, что это относится к будущему времени.
I suppose for you Greek students, let me start again. They would see this as a futuristic or proleptic aorist.
Они считают, что здесь футуристический аорист или что это футуристический аорист, относящийся к будущему.
And so that is something we can zero in on and study and work through in our exegesis.
И мы тогда можем сфокусировать здесь свое внимание и провести экзегетическое исследование.
Fifthly, this view has difficulty proving that the wrath poured out in the first part of the tribulation is human wrath and Satan's wrath, but not God's wrath.
И кроме того, есть трудности по поводу того, что гнев, изливающийся в первой половине скорби, это не Божий гнев, а человеческий гнев или гнев сатаны.
In other words, if you recall, the mid-tribulationist says that the church is spared from God's wrath because that his wrath does not begin till the second half of the 7 years.
Как вы помните, мид-трибуционисты считают, что церковь избавлена от излияния Божьего гнева, потому что Божий гнев изливается во второй половине великой скорби.
And if you were to point to indications in Scripture that there is much wrath in the first half of the tribulation, they would say, but that's only Satan's wrath or man's wrath, not God's.
И если им указать на то, что до середины великой скорби тоже есть упоминание о гневе, то они ссылаются на то, что это гнев сатаны или гнев людей.
Paul Benware has addressed this by writing the following.
И Пол Бенуэр говорит об этом так. Мид-трибуционисты, похоже, предполагают, что для того, чтобы суд был действительно Божьим, он обязательно должен быть сверхъестественным, как, например, град с неба. Но это не так. Бог часто использовал косвенные средства для совершения своего суда. Например, пророки говорят, что Бог в своих судах использовал другие народы, как ассирийцев и вавилонян. Исайя 7, Иеремия 25, Даниил 7. «Божий гнев проявлялся через такие средства, как голод, болезни и войны» – Иезекииль 14. «Будет попросту неверно говорить, что суд будет Божьим лишь тогда, когда он приходит непосредственно от Бога. Все суды печатей, труб и чаш будут Божьими судами и будут происходить в течение всей 70-й седьмины».
And then lastly, this view is difficult to harmonize with the imminency of Christ's return as taught in the New Testament.
И кроме того, трудно согласовать такую точку зрения с неизбежностью или с непредсказуемым временем возвращения Христа, о котором говорит Новый Завет.
And frankly, this is a weakness that all the other rapture positions other than the pre-trib position have.
И точно такая же слабость есть во всех точках зрения, кроме претрибуционистской. Вот эта идея неизбежности или непредсказуемости состоит в том, что восхищение может произойти в любой момент. И если мы действительно верим, что восхищение происходит непредсказуемо, то, может быть, оно произойдет и до нашего перерыва на чай сегодня. В любой момент может произойти.
And so, the idea, well, let me point you to the words of Paul Benware.
И давайте еще посмотрим цитату Пола Бенуэра. Очевидно, что нельзя одновременно придерживаться митрибуляционного взгляда на восхищение и верить во внезапность пришествия Господа, поскольку первая половина 70-й седьмины будет отмечена заметными событиями, которые и послужат ясными признаками скорого пришествия Христа. Хотя это не будет повторяться как возражение в следующих точках зрения, но надо отметить, что та же самая слабость есть во всех остальных точках зрения. И тогда четвертая точка зрения, которую мы рассмотрим, называется «восхищение перед гневом».
The pre-wrath rapture is a view that arose in the early 1990s in America.
И вот эта точка зрения, восхищение перед гневом, сформировалась примерно в 1990-е годы в Соединенных Штатах.
It was popularized by two men, Marv Rosenthal and Robert Van Kampen.
И ее распространили два автора, Марв Розенталь и Роберт Ван Кемпен.
It has a very small following in America.
И последователей ее в Америке очень мало.
And my counsel would be to not spend too much time on this one. It's kind of a fringe view.
Я бы вам советовал не очень много времени этому посвящать, такой странный, непопулярный взгляд. Перед гневом.
The two most common views are the pre-trib and the post-trib.
Самые распространенные взгляды — это претрибуляционный и посттрибуляционный.
Third most common view would be the mid-trib.
Третий по популярности это мидтрибуляционный.
The fourth would be the pre-wrath, and fifth would be the partial.
Четвертое перед гневом и пятое частичное.
At least that's my impression. I haven't done a study of that.
Ну, мое впечатление такое. Я специально не изучал популярность взглядов.
The pre-wrath rapture is the view that the church will be raptured about 3/4 of the way through the 70th week of Daniel, just after the great tribulation and just prior to the day of the Lord.
Восхищение перед гневом — это такой взгляд, что церковь будет восхищена по истечении около 3/4 70-й седьмины Даниила, сразу после великой скорби и непосредственно перед наступлением Дня Господнего.
Now, just a simple glance at this chart shows the complexity of this view.
Если вы просто посмотрите на следующую диаграмму, вы увидите, насколько сложна эта теория.
Which leads to what I believe is its first weakness. It's very convoluted and difficult to follow.
И это первая ее слабая сторона. Этот взгляд очень запутан, и его трудно понять.
Furthermore, I believe it's based on a number of unproven assumptions.
Кроме того, он основан на некоторых необоснованных предпосылках. Вы видите их, что они здесь записаны. Давайте мы прочитаем. Что 70-я седьмина Даниила может быть поделена на три разных отдельных периода. Первое – начало болезней, второе – великая скорбь и третий – день Господень. Далее, что гнев Божий будет изливаться только во время третьего периода, то есть в день Господень. И еще, что второе пришествие и восхищение – это одно и то же событие, длящееся примерно полтора года, с четырьмя пришествиями Христа в рамках одного второго пришествия. Я бы вам посоветовал не особенно подробно вдаваться в эту теорию. У вас, наверное, время есть на что другое потратить. И пятое, то, что называют теорией частичного восхищения.
This is the view that only some believers in the church, that is those who are specifically watching and waiting for the Lord's return, will be taken in the rapture.
Это точка зрения, что только некоторые верующие в церкви, именно те, кто особенно бодрствуют и ждут возвращения Господа, будут взяты при восхищении перед скорбью. В том восхищении, которое будет перед скорбью.
Whereas others, those who eventually begin to live victorious Christian lives, will be raptured during the tribulation.
А другие верующие, которые после этого начнут жить победоносной христианской жизнью, будут восхищены во время скорби.
And still others, those who never live victorious Christian lives, will not be raised until the end of the tribulation.
А другие еще, кто так и не стали жить победоносной жизнью, не будут восхищены до конца периода скорби.
And so in one sense, this view is a pre-tribulational rapture view.
В каком-то смысле это претрибуляционное восхищение.
And yet that pre-trib rapture is only partial. Only those who are faithful overcomers will go in the rapture.
Однако это претрибуляционное восхищение лишь частично. Только те, кто действительно живут победоносно, будут восхищены.
Then more will go later and the rest at the end.
И некоторые восхищены позднее, некоторые в самом конце.
Well, as we continue and talk about the partial rapture theory,
мы теперь продолжим говорить о теории частичного восхищения.
We find the first weakness that I have listed there is a pretty sweeping one.
То первая слабая сторона здесь довольно ясна.
And that is simply to say it's not taught in the Bible, and in fact consistently appeals to passages which have no bearing whatsoever on the issue of the rapture's timing.
И попросту Библия этому не учит, и при этой точке зрения постоянно ссылаются на тексты, которые никакого отношения не имеют к времени восхищения.
Furthermore, it appeals to passages which distinguish between true and false believers rather than raptured and non-raptured believers.
Более того, часто ссылаются на тексты, в которых подчеркнуто отличие подлинных верующих от ложных верующих, а не на отличие восхищенных верующих и невосхищенных верующих.
It appeals to passages which exhort believers to press on and persevere without implying that those believers who are less faithful than others will not be raptured.
Опирается на тексты, которые призывают верующих прилагать старания, усилия, терпеть, но при этом тексты не указывают, что другие верующие, которые так не поступают, не будут восхищены.
Appeals to passages which exhort believers to long for the coming of Christ without implying that those believers who are less zealous in their longing for his return will not be raptured.
Опирается на тексты, которые призывают верующих ожидать пришествия Христа, но в этих текстах не подразумевается, что те, кто не так горячо его ожидают, не будут восхищены.
And then most importantly and most clearly, I believe, this last weakness.
И самое важное, самое ясное, мне кажется, последняя слабая сторона.
The partial rapture theory fails to recognize that all who are in Christ will be raptured, whether dead or alive, for Christ has gone to prepare a place for all who believe.
В этой точке зрения невозможно согласовать или учесть то, что все, кто во Христе, будут восхищены, мертвые или живые, потому что Христос пошел приготовить место для всех верующих.
But just like with the pre-wrath view, I would recommend that you not spend a lot of time on this. It's a very seldom
Но так же, как с теорией восхищения перед гневом, я бы вам советовал не особенно вдаваться в эту теорию частичного восхищения. Ее довольно редко упоминают и придерживаются. И, скорее всего, вы даже ни одного человека не сможете найти, который действительно придерживается этой точки зрения. Давайте рассмотрим вторую часть – доводы в пользу претрибуляционного восхищения Церкви. Я бы хотел сегодня рассмотреть с вами шесть аргументов в пользу претрибуляционного взгляда на восхищение Церкви. Но прежде чем перейдем к аргументам, мы рассмотрим сам предмет спора. Мне кажется, важно это подчеркнуть, чтобы заложить верное основание для всего рассуждения.
First of all, I want you to realize that first bullet point, no single passage of Scripture explicitly teaches the timing of the rapture.
Прежде всего, заметим, что ни один текст Писания прямо не говорит о времени восхищения.
And when I first say that, that might surprise you.
И когда я так говорю, вас может это удивить.
And yet what's interesting is that's the general consensus from people on both sides of the debate.
Однако это с этим согласны люди из той и с другой точки зрения.
For example, John Walvoord, who wrote a lengthy book on the rapture and is one of the most zealous defenders of a pre-trib rapture.
Например, Джон Уолвард, который написал книгу о восхищении церкви, и он горячий сторонник претрибуляционного восхищения. Вот что он пишет. «Фактически, Писание ясно не учит ни о посттрибуляционизме, ни о претрибуляционизме. Библия таким множеством слов не утверждает ни одного из них». Еще один претрибуляционист Джеффри Таунсен пишет. «Одинаково искренние и посвященные исследователи пророческих писаний придерживаются разных взглядов на время восхищения Церкви по отношению к скорби. В большой степени это обосновано тем, что ни один стих в Писании не говорит конкретно об этом отношении». И с другой стороны этого спора посттрибуляционист Джордж Элден Ледд пишет. Писание нигде ясно не утверждает, что Церковь пройдет через великую скорбь. Таким же образом, Слово ясно не говорит, что восхищение будет в конце скорби. И когда мы приступаем к этому рассуждению, нам нужно помнить некоторые моменты. Прежде всего, это рассуждение или беседа между братьями во Христе. Это предмет разногласий среди премиллениалистов. И это вопрос, который не так прямо объясняется в Писании, как другие доктрины. И я хочу отметить, что поскольку Писание нигде ясно не показывает, в каком отношении по времени находится восхищение и великая скорбь. И второй пункт здесь. Поэтому любое утверждение в пользу любого аргумента по необходимости является косвенным аргументом. Я думаю, вы понимаете, что такое косвенный аргумент. Одно дело, если бы было написано в каком-то стихе, сначала произойдет восхищение церкви, потом наступит великая скорбь.
And yet we don't find a verse that says that, so we need to draw inferences from passages and multitudes of passages.
Однако мы не видим нигде такого конкретного утверждения, нам приходится делать какие-то косвенные выводы из различных текстов и довольно многих текстов.
I think of yesterday our study of premillennialism.
Вот вчера, когда мы говорили о премиллениализме, когда мы видели в 19 главе Откровения второе пришествие Христа, после этого в 20 главе было тысячелетнее царство Христа, и после этого вечное состояние в 21 главе Откровения.
That timing and sequence is very clear, very explicit.
Там очень ясно, очень прямо показано на хронологическую последовательность событий.
And yet again, we don't find those specific details laid out as explicitly in regards to the rapture.
Однако в отношении восхищения церкви и связи со временем скорби нет такого ясного указания в Писании.
However, what I want you to keep in mind, third bullet point, an inferential argument is not an invalid argument.
И здесь последнее, что хочу подчеркнуть, тем не менее, косвенное логическое утверждение не является недопустимым аргументом. Попросту этот вопрос более сложный для исследования.
John Feinberg is a pre-tribulationist. I really have appreciated his writings on this issue.
Джон Файнберг претрибуляционист, и я очень ценю его произведение на эту тему.
And he gives us this warning.
И вот что он советует нам, предостерегает. Все стороны спора вынуждены приводить аргументы, полученные через свои умозаключения, поскольку ни один текст не указывает точного времени восхищения в отношении к скорби, а аргументы, полученные через умозаключения, чрезвычайно скользкие.
And so again, we must be very careful in our study of this issue.
Нам нужно быть очень осторожными при исследовании этого вопроса. Нам нужно много постараться, чтобы правильно понять учение Писания. Я думаю, нам нужно уже заранее настроиться, когда мы понимаем, что и та, и другая сторона утверждает, ясного учения в Писании по этому вопросу нет.
Well, with that, let me begin discussing these six arguments for a pre-tribulational rapture.
Теперь давайте перейдем к рассмотрению шести аргументов в пользу претрибуляционного восхищения.
I have them listed there. You don't need to read them. That's just for your convenience.
Они здесь у вас записаны. Сейчас не надо ничего вам дописывать к ним, просто для вашего удобства.
So let's look at letter A, the church's, the first one, the church's absence from the tribulation period.
Давайте рассмотрим пункт А, отсутствие упоминания церкви в период скорби.
And by the way, we're going to find that some of these arguments are stronger than others, and some of them are weaker than others.
Кстати, мы увидим, что некоторые из аргументов сильнее, а другие слабее.
I'm going to suggest to you that the last four are stronger than the first two.
Я сказал бы так, что последние четыре сильнее, чем первые два.
This first argument is one that is often used by pre-tribulationists.
Первый аргумент довольно часто используют претрибуляционисты.
And the basic argument goes like this.
И в основном аргумент звучит так.
First bullet point, the Greek word ekklesia is used 19 times in Revelation 1-3.
Греческое слово «экклесия» — «церковь» — встречается в Откровении 1-3 19 раз.
And once more in Revelation 22, but nowhere in Revelation 4-18 is the term used for believers on earth.
И еще один раз в Откровении 22, но в Откровении 4.18 это слово ни разу не употребляется в отношении верующих на земле.
The argument goes, the most reasonable explanation for this distinct contrast is that a pre-trib rapture has removed the church from the earth prior to the tribulation period of Revelation 6-18.
И рассуждение продолжается. Наиболее разумным объяснением этого очевидного контраста является то, что претрибуляционное восхищение удалило церковь с земли до наступления периода скорби, описанного в Откровении 6:18. И вот что пишет Ричард Мэйхью. «Было бы поразительно, что Иоанн переходит от подробных наставлений церкви к полному молчанию о церкви в последующих 13 главах, если бы церковь продолжала присутствовать во время скорби. Если бы церковь прошла через скорбь 70-й седьмины Даниила, тогда наверняка самое подробное описание событий скорби включало бы упоминание о роли церкви. Но этого нет. Как это может быть? Потому что до наступления 70-й седьмины Даниила претрибуляционное восхищение удалило церковь с земли».
And so you see this as an obvious example of what we would call an inferential argument.
И как раз вы видите здесь пример того, что мы называем косвенным аргументом.
In other words, this argument doesn't say that this verse teaches a pre-trib rapture.
То есть здесь в этом аргументе не названо, вот такой-то стих говорит о претрибуляционном восхищении.
But rather it says, in light of this information, the conclusion or inference we draw must be a pre-trib rapture.
Но наоборот, говорится, зная вот эти данные, эту информацию, мы можем сделать вывод, что, скорее всего, это претрибуляционистское восхищение.
And so the question I have listed in your notes is this argument conclusive?
И вопрос, является ли этот аргумент неоспоримым или решающим?
And in response to my own question, I would say that this argument makes good sense.
И в ответ на этот вопрос я бы сказал, что аргумент этот довольно понятен. Конечно, он согласуется с претрибуляционистским восхищением. Претрибуляционное восхищение довольно хорошо позволяет объяснить отсутствие упоминания церкви в Откровении с 4 по 18 главы.
And yet it's hard to say that it's airtight and conclusive.
Однако трудно будет утверждать, что этот аргумент неоспорим и решающий.
And the reason is that theoretically there could be other explanations for the absence of the word ecclesia.
И сложность состоит в том, что теоретически возможны и другие объяснения для отсутствия слова «экклесия» в этих главах.
And so I would suggest that you take this argument and factor it into the discussion in your own thinking.
Я бы предложил, чтобы вы этот аргумент знали и учитывали в своих рассуждениях.
And yet it doesn't settle the issue.
Тем не менее, понимали, что он этого вопроса не решает.
Secondly, letter B, the church's deliverance from divine wrath.
Далее пункт Б. Избавление церкви от грядущего Божьего гнева.
And the basic argument is this. According to many pre-tribulationists, although the church certainly experiences trials, persecution, and suffering in this life.
И главный аргумент такой. По мнению многих претрибуляционистов, хотя церковь на земле обязательно испытывает искушения, гонения и страдания,
God has promised to deliver them from the wrath he will pour out upon the earth during the seven-year tribulation, which implies that the rapture will occur prior to that time.
Бог обещал избавить ее от гнева, который он будет изливать на землю во время семилетней скорби, что подразумевает ее восхищение до наступления этого периода.
And so you see there in your notes these two references from 1 Thessalonians.
Видите два стиха из 1 Фессалоникийцам.
1 Thessalonians 1:10 refers to waiting for his son from heaven, whom he raised from the dead, that is Jesus, who delivers us from the wrath to come.
1 Фессалоникийцам 1:10. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
So the idea there is that Jesus delivers us from the eschatological wrath of the tribulation.
И идея состоит в том, что Иисус избавляет от эсхатологического гнева от времени скорби.
1 Thessalonians 5:9-10. For God has not destined us for wrath.
1 Фессалоникийцам 5:9-10. Потому что Бог определил нас не на гнев.
And so by some pre-tribulationists that wrath is seen in the same way, and the explanation is that God will rapture the church and deliver her.
Некоторые претрибуляционисты считают, что вот это указание на гнев во время скорби, и поэтому восхищение будет перед скорбью.
In other words, 1 Thessalonians 5:9 is seen as a promise that the church will not experience that wrath of the tribulation period.
И воспринимают этот стих 1 Фессалоникийцам 5:9 как обещание, что Бог избавит, то есть восхитит церковь перед излиянием гнева во время скорби.
Now, perhaps you're looking at those verses and asking the question, well, how do we know that's the wrath that Paul is referring to?
Вы, наверное, смотрите на эти тексты и думаете, а как мы можем узнать, что это за гнев, о котором говорит Павел?
And what you'll find is that there are several reasons provided to argue that that is precisely the wrath that's in mind.
И есть несколько причин считать, что здесь говорится именно о гневе во время 70-й седьмины или скорби.
First argument, first bullet point, the larger context of 1 Thessalonians focuses on the day of the Lord.
Общий контекст 1 Фессалоникийцам сосредоточен на дне Господнем.
Of course, I don't think that that's conclusive because the 1 Thessalonians could focus on that wrath or on the day of the Lord in general, and yet still have a reference to the eternal wrath.
И этот аргумент не является решающим, потому что хотя главное внимание в 1 Фессалоникийцам на дне Господнем, но вполне может быть указание на вечный гнев Божий. И второй подпункт здесь, говоря в 1 Фессалоникийцам 1.10 о грядущем гневе,
Paul uses a present participle in a futuristic sense, which portrays the imminence of the wrath, which is already on its way, and hence could arrive at any moment.
Павел использует причастие настоящего времени в смысле будущего, так что изображает картину неизбежности или внезапности прихода гнева, который уже на пути и поэтому может прийти в любой момент.
This fits well with the concept of the wrath of the tribulation period.
Это соответствует описанию проявления Божьего гнева в период скорби.
And what Robert Thomas is saying here is this.
Вот что здесь утверждает Роберт Томас.
Paul, in referring to it as the coming wrath,
когда Павел называет этот гнев грядущим гневом,
is indicating that there's a sense in which it's already on its way, it could arrive at any moment.
То в каком-то смысле он называет, что этот гнев уже в пути и может наступить в любой момент.
Which would be a fitting way to refer to the wrath of the seven-year tribulation.
И это очень подходящее описание для гнева в период семилетней скорби.
But perhaps not so fitting to refer to the eternal wrath of the lake of fire.
Но не так хорошо подходит для описания гнева в озере огненном.
Third bullet point: the wrath of 1 Thessalonians 1:10 is clearly connected with the return of Jesus Christ.
Третий подпункт: гнев 1 Фессалоникийцам 1:10 очень ясно связан с возвращением Иисуса Христа.
In other words, in 1 Thessalonians 1:10, Paul refers to waiting from his Son from heaven.
В 1 Фессалоникийцам 1:10 Павел говорит об ожидании с небес Сына Божьего.
And in connection with that, refers to Jesus as the one who delivers us from this coming wrath.
И в связи с этим говорит, что Иисус избавляет нас от грядущего гнева.
Furthermore, fourth bullet point, the greater context of 1 Thessalonians 5:9 clearly focuses on the eschatological woes of the day of the Lord.
Далее, окружающий контекст или более широкий контекст 1 Фессалоникийцам 5:9 ясно говорит об эсхатологических бедствиях дня Господнего, стихи с 1 по 8.
And so there is contextual evidence which points to this being the wrath of Daniel's 70th week.
Есть указание в контексте о том, что этот гнев — это гнев во время 70-й седьмины Даниила.
And yet, on the other hand, there are many pre-tribulationists who do not believe that this is a good argument for their own position.
Однако, с другой стороны, есть многие претрибуляционисты, которые не считают, что это хороший аргумент в пользу этой точки зрения.
In fact, Richard Mayhew, who is the dean of the seminary that John and I graduated from, does not believe that these are strong arguments at all for a pre-trib rapture.
Ричард Мэйхью, декан семинарии, в которой мы с Джоном учились, не считает, что это какой-то стоящий аргумент в пользу претрибуляционного восхищения.
Dr. Mayhew has written a commentary on 1 and 2 Thessalonians.
Доктор Мэйхью написал комментарий на 1 и 2 Фессалоникийцам.
So he studied these epistles diligently.
Так что он очень тщательно исследовал эти послания.
He has also studied and written much on the issue of a pre-trib rapture.
Также он много исследовал и много писал по вопросу претрибуляционного восхищения.
And yet he would say these verses shouldn't be used to support a pre-trib rapture.
И при том он считает, что на эти стихи не стоит ссылаться как поддержка для претрибуляционного восхищения.
Because he believes that the wrath here is that eternal wrath of the lake of fire.
Потому что он убежден, что здесь имеется в виду гнев в озере огненном.
In fact, John MacArthur, who is equally pre-tribulational, would take the same view as Dr. Mayhew.
И Джон МакАртур, который такой же претрибуляционист, придерживается точки зрения Ричарда Мэйхью.
And so you'll notice in your notes there appears to be just as much contextual evidence to say that the wrath from which believers are delivered in these verses is the eternal wrath of God, which unbelievers will experience in hell.
Следует заметить, что существует столько же указаний в контексте на то, что этот гнев, от которого избавляются верующие, внешний или вечный Божий гнев, который неверующие испытывают в аду.
If so, these two passages do not speak to the timing of the rapture one way or the other.
И если это действительно так, то ни тот, ни другой стих ничего не говорят о времени восхищения. Когда мы говорим о гневе, в этих стихах полезно будет слова Джона МакАртура. Гнев может означать временный Божий гнев, который обрушится на землю, Откровение 6:19, либо вечный Божий гнев, Иоанна 3, Римлянам 5. Стоящий в центре обоих текстов спасительный труд Христа от греха указывает на то, что лучше понимать это как избавление от вечного Божьего гнева в аду через спасение.
So MacArthur refers to these two kinds of wrath and says that there's contextual evidence that points to the eternal wrath.
Здесь МакАртур упоминает, что гнев можно понимать двумя способами, и есть указания в контексте и на то, и на другое.
Now, as I worked through this question on my own, I came up with what I believe are three arguments for the eternal wrath view.
Когда я сам рассматривал этот вопрос, я смог сформулировать три аргумента в поддержку того, что это вечный гнев.
The first one, which is probably the weakest, is this. 1 Thessalonians 1, 2-10 focuses specifically on the conversion of the Thessalonians.
Первый, самый слабый, пожалуй, аргумент, в 1 Фессалоникийцам 1:2-10 говорится об обращении фессалоникийцев.
In other words, in the immediately preceding context, Paul is reminding the Thessalonians of God's work of conversion and salvation in their lives.
То есть в непосредственно предшествующем контексте Павел напоминает фессалоникийцам о труде, о деле Христа по их спасению.
And so in this context, it makes good sense that this would trigger in Paul's mind a reference to Jesus delivering them from eternal wrath.
Так что вполне можно ожидать, что вот эта тема спасения, она могла натолкнуть Павла на идею об избавлении от вечного гнева.
Secondly, 1 Thessalonians 5:8 refers to the hope of salvation, which is then explained further in verses 9 and 10. See the explanatory gar at the beginning of verse 9.
Далее в 1 Фессалоникийцам 5:8 говорится о надежде спасения, которая объясняется далее в стихах 9 и 10. Там есть пояснительный союз гар в начале стиха 9.
And yet, I actually think this, which I think is a good point, but this last argument, I believe, is the strongest.
Это довольно хороший аргумент, но мне кажется, последний будет еще лучше.
1 Thessalonians 5:9 and 10 specifically teaches that this deliverance and salvation comes through our Lord Jesus Christ, who died for us, which points to the eternal salvation of believers.
В 1 Фессалоникийцам 5:9-10, в частности, говорится о том, что это избавление и спасение приходит через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, что указывает на спасение верующих в вечности.
Now,
я хочу, чтобы вы вместе со мной об этом подумали. И вот почему этот последний пункт такой важный.
Pre-tribulationists who raise the argument that I've stated here that... Let me start over. Pre-tribulationists who affirm this argument for a pre-trib rapture.
Когда претрибуляционисты предлагают этот аргумент как поддержку претрибуляционного восхищения церкви.
They say that the church's exemption from the wrath of Daniel's 70th week.
Они утверждают, что церковь избавлена от гнева во время 70-й седьмины Даниила.
Is not due to Christ's death on the cross, but rather to his promise to preserve them from this wrath.
И это связано не со смертью Христа на кресте, но с обещанием избавить церковь от гнева.
For example, Paul Feinberg, who takes this argument for the pre-trib, writes this.
Например, Пол Файнберг, который предлагает такой аргумент для претрибуляционного восхищения, пишет: это избавление не основано на том, что Иисус Христос на кресте понес гнев, предназначенный для нас, чтобы мы не испытали его на себе.
Now, why does Feinberg make this point?
Почему Файнберг об этом упоминает?
The reason is because many saints for whom Christ died will not only be present during the tribulation, but will also be martyred.
И дело в том, что святые, многие святые, за которых Христос действительно пострадал на кресте, будут во время скорби не просто страдать, но мученически убиты.
In other words, you can't say that the reason that the church won't be in the tribulation is because Christ died for their sins.
Так что мы не можем утверждать, что церковь не будет во время скорби по той причине, что Христос умер за наши грехи.
Because didn't Christ die for the sins of those believers who are in the tribulation?
Разве Христос не умер за тех верующих, которые будут присутствовать во время скорби?
And so with that in mind, we find that 1 Thessalonians 5, 9 and 10.
И поэтому, имея это в виду, мы понимаем, что 1 Фессалоникийцев
5:9-10
говорится о спасении через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, а это указывает на вечное спасение.
And so I think in the end, this argument for a pre-trib rapture appears to be inconclusive.
Так что можно сделать вывод, что данный аргумент в пользу претрибуционного восхищения неубедительный.
I haven't really landed strongly on this.
Я бы не стал сильно полагаться на это.
Let's begin to talk about the church, letter C, the church's exemption from the hour of testing, Revelation 3:10.
У нас еще есть 10 минут до перерыва. Давайте начнем пункт С. Избавление церкви от годины искушения, Откровение 3:10.
Now you may remember earlier I put a quotation up on the screen from Jeffrey Townsend.
Вы, может быть, помните цитату Таунсенда, которая была на экране.
And in that quotation, Townsend said that no verse of Scripture specifically states the relation, the timing of the rapture.
И там Таунсенд говорил, что ни один текст прямо не указывает время восхищения по отношению к скорби.
And I want to put that quotation up on the screen again, only I'm going to give you the end of what he said.
И я хочу только дать еще раз эту цитату, но теперь продолжить ее дальше.
So the last sentence here is new.
Вот новое предложение в конце. Одинаково искренние и посвященные исследователи пророческих писаний придерживаются разных взглядов на время восхищения церкви по отношению к скорби. В большой степени это обосновано тем, что ни один стих в Писании не говорит конкретно об этом отношении. Но Откровение 3:10 подходит к этому вопросу ближе.
And so notice that Townsend concedes that yes, we need to make an inferential argument.
Видно, что Таунсенд считает, действительно, нам надо пользоваться косвенными аргументами. Он говорит, что ни один стих в Писании конкретно не говорит о времени восхищения. Но считает, что вот данный стих подходит к этому очень близко.
In Revelation 3:10, of course.
И вот что есть в Откровении 3:10.
Which I will read for you, because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing.
И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения.
That hour which is about to come upon the whole world to test those who dwell upon the earth.
Которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
Now we'll look at this in depth, but the basic argument goes like this.
Мы рассмотрим это подробнее, но вот что в основном здесь имеется в виду.
Revelation 3:10 contains the promise of Jesus to keep the church out of the time period known as the tribulation.
В Откровении 3:10 есть обещание Иисуса сохранить церковь от того времени, которое названо скорбью.
Therefore, although Revelation 3:10 does not describe the rapture itself,
и хотя в Откровении 3:10 не сказано о самом восхищении, тем не менее, из него следует, что церковь будет избавлена или забрана из мира до наступления скорби, что согласуется с претрибуционизмом. И вот что еще пишет Джеффри Таунсенд. Поскольку церковь должна быть избавлена от периода времени, который грядет на весь мир, то избавление церкви через претрибуляционное восхищение является логическим выводом из этого контекста. И он здесь говорит о логическом выводе или косвенном выводе, но это хороший вывод.
Now there is a dispute over this, and the point of the dispute is that the debate over Revelation 3:10 concerns the nature of this promised protection.
Вопрос этот спорный, и вот что именно вызывает споры. Каков характер избавления вот в стихе Откровения 3:10?
Douglas Moo is a postmillennialist, and Moo writes this.
Даглас Му, посттрибуционист, и вот что он пишет. Возможно, речь идет о великой скорби, и все согласны с тем, что в Филадельфийской церкви было обещано избавление от нее. Вопрос состоит в том, как это произойдет, через физическое изъятие в претрибуляционном или митрибуляционном восхищении, или же через божественную защиту в течение этого периода искушений.
Similarly, a pre-tribulationist Jeffrey Townsend writes this.
Подобным образом претрибуляционист Джеффри Таунсен пишет: «Жаркий спор между претрибуляционистами и посттрибуляционистами об этом стихе касается природы обещанного избавления. Претрибуляционисты считают, что церкви здесь обещано избавление вне этой годины искушения, что означает восхищение, внешнее избавление. С другой стороны, посттрибуляционисты настаивают на том, что церковь будет избавлена в године искушения, внутреннее избавление. Я думаю, вы понимаете разницу между двумя точками зрения, указанными в конспекте. Одна точка зрения, что церковь будет избавлена, потому что будет удалена из этого периода скорби внешнее избавление.
Whereas the post-trib view is preservation in and through the hour of testing, internal preservation.
Это претрибуляционистский взгляд. И подтрибуляционистский такой, что это будет избавление во время или на протяжении годины искушения. Внутреннее избавление.
And so George Eldon Ladd, who is a post-tribulationist, writes this.
George Eldon Ladd, посттрибуляционист, пишет: «Обетование в Откровении 3:10 об избавлении из годины искушения не обязательно следует понимать как физическое извлечение из скорби. Это обетование о защите и избавлении в ней и в течение нее. Этот стих не утверждает, что восхищение произойдет перед скорбью, не подразумевает вообще, что будет такое изъятие». Если вы снова посмотрите на кафедру и представите, что это шкала времени представляет собой время великой скорби. Вот здесь начинается 7 лет. Претрибуляционисты считают, что церковь избавлена, потому что она взята в это время. Посттрибуляционисты считают, что церковь избавлена, потому что она имеет защиту во время периода скорби. И по поводу этого стиха есть много рассуждений, если вы посмотрите в конспекты. Наиболее естественное понимание стиха такое, что Иисус обещает избавить и при помощи извлечения, внешнего избавления.
The Greek verb tereo, to keep.
Здесь есть греческий глагол tereo, хранить.
The Greek preposition ek, out of or away from.
Потом греческий предлог ek означает из или наружу.
The combination tereo ek, to keep out of the hour of testing.
И получается сочетание tereo ek, это сохранить от или сохранить из годины искушений.
There in the notes, as Thomas Edgar writes, much of the post-tribulational explanation depends on interpreting "keep out" to actually mean "keep in".
И пишет Томас Эдгар, доказательства под посттрибуляционного взгляда в основном основаны на понимании слов "избавлю от" в значении "избавлю во время".
And so, in one sense, this argument is very simple argument. It's a very strong argument.
В каком-то смысле это довольно простой и твердый аргумент. Тем не менее, мы видим, как есть разногласия и споры между претрибуляционистами и посттрибуляционистами.